بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. следующий حديث في كتاب الرضاع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. От Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля анхума, который рассказывал, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, предложили взять в жены дочь Хамзы, на что он ответил: «Я не могу жениться на ней, потому что она является дочерью моего молочного брата». Все запреты, связанные с кровным родством, также распространяются на молочное родство. Этот хадис передал Бухари и Муслим. Муттафакун алейхи. Та, которая кормила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и кормила Хамзу, ради Аллаху та'аля ан, женщина, которую звали Сауба, она была мауля, то есть рабыня Абу Лахаба. Хорошо? Это женщина. Сказано, урида аля бинати Хамза. Предложили пророку, саллаллаху алейхи вассалям, жениться на дочери Хамзы. Урида, то есть... Поступило предложение к пророку Сусам, чтобы он женился на дочери Хамзы, рады Аллаху Та'аля ан. Хамза, он, его отношение к пророку Сусам, что, во-первых, он является его дядей, да, то есть его ам, является его дядей. Во-вторых, он является его молочным братом. А раз он является его молочным братом, хорошо, он является его дядей. Если бы он являлся только его дядей и не был молочным братом, то можно было бы жениться пророку Сусалям на его дочери или нет? Можно. Что можно. Но поскольку он является молочным братом, получается, что дочка, дочь Хамзы, она становится племянницей. Да, дочь молочного брата, племянница. И поэтому уже запрещается жениться пророку Сусалям на ней. И в хадисе указывается очень важное правило. Яхру мина радаама, яхру мина насаб. То есть через молочное родство запрещается все то же, что запрещается через кровное родство, то есть по кровному родству. Если брат по кровному родству, то есть родной брат по кровному родству, дочь его запрещена для его брата, точно так же брат по молочному родству, его дочь запрещена для его брата по молочному родству. Те, которые запрещены по насаб, то есть по кровному родству, это 7 категорий родственников, о которых упоминает Аллах Субхану Таля в Коране. Аллах Субхану Таля говорит: «Хуррима алейкум уммахатукум». «Хуррима алейкум уммахатукум». «Запрещены вам ваши матери». Это раз. «Хуррима алейкум уммахатукум уабанатукум». «И запрещены вам ваши дочери». Это два. «Уахаватукум». «И запрещены вам ваши сестры». Это три. «Уамматукум». «Ваши тети по отцу». Это четыре. «Вахалятукум». «И ваши тети по матери». Это пять. «Вабанатуль ах». «И дети или дочери вашего брата». Дочери брата. Это шесть. «Вабанатуль ум». «И дочери матери». Это семь. Итак, семь категорий родственников, брак которых, с которыми запрещен. Факихи изложили это принцип, да, или этот запрет в такой форме. Они сказали: запрещается аль-усуль ва-ин аляу. Предки, как бы они не повышались дальше, не шли по родословному древу ввысь. Хорошо? Предки. Аль-усуль ва-ин аляу. Кто относится сюда, значит? Отец, мать. Отец, мать, отца и матери, да, и так выше, то есть предки. Аль-усуль валяу-аляу, то есть предки, сколько бы вверх ни шло родословное древо. Второе, они говорят, аль-фуру' ва-ин-назалю, потомки, насколько бы вниз не уходило древо. То есть дети, внуки, правнуки, хорошо, и так далее, и так далее. Потомки как бы вниз они не уходили. Третье, они говорят, то есть первое мы сказали, аль-усуль ва ин аляу, то есть предки, как бы выше они не шли, это из аята, что здесь соответствует этому, что? Хурримат алейкум уммахатукум, запрещены вам ваши матери. Второе мы сказали, потомки как бы вниз они не шли, насколько бы вниз не шли, аль-фуру ва ин назалю. Сюда относится что из аята? Уабанатукум. Дочери ваши. Сюда входят дочери, внучки, правнучки и так далее. Хорошо. Дальше сказано. Вафуру'у аль-аслиль адна. Дети ближайшего предка. Дети ближайшего предка. Ва инна залю. Как бы они вниз не шли. Ближайший предок, то есть кто? Отец или мать. Их дети... Их дети, хорошо, и дети их детей, и внуки их детей. Значит, сюда относится кто? Сюда относится кто из аята? Из аята кто сюда относится? Ахаватукум, сестры ваши. Это потомки ближайшего предка, то есть отца и матери. Потомки ближайшего предка. Это значит... Сестры сюда входят. И сюда входит также кто? Дочери сестер, дочери братьев, внучки сестер, внучки братьев и так далее. Все входят сюда. Итак, это, еще раз мы говорим, фурур аль-аслиль адна. То есть, потомки ближайших предков. И четвертое, фуру аль-аслиль а'ля. То есть, потомки неближайших предков. Потомки неближайших предков. Но здесь оговорка. Лисульбихим хаса. Потомки их ближайшие. То есть, которые именно от них самих родились. Еще раз повторяю, четвертое. Фурур аль-аслиль а'ля. То есть потомки не ближайших предков, то есть не отца и матери. Но здесь оговорка какая? Мин сульбихим хассата. Именно от них родившиеся. Так возьмем не ближайшего предка. Кто, например?
Дедушка.
Дедушка. Не ближайший предок. Его потомство. Кто? В аяте это кто? Халатукум, амматукум и халатукум. То есть тети ваши по отцу, тети ваши по матери. Потому что они являются потомками твоего предка, но не ближайшего предка. Хорошо? Не ближайшего предка. Но здесь оговорка какая? Но только те, которые родились от них самих, от самого этого предка. И здесь нет уайназалю. Как бы ниже не шли. Здесь нет. То есть, это значит, что, предположим, у тебя есть дедушка, у него есть дочка. Эта дочка, получается, сестра твоего отца или твоей матери, да? Тебе на ней жениться можно? Нельзя. Хорошо. У этого дедушки есть дочка, но у этой дочки есть тоже дочка. Эта дочка, она потом к твоему дедушке. Можешь ты на ней жениться? Да, почему? Потому что оговорка какая? Оговорка здесь какая? Только те, которые родились непосредственно от самого предка. Хорошо? Посредством самого предка. Итак, еще раз повторяем. Аль-усуль ва-ин аляу. Предки как бы выше они не шли. Аль-фуру ва-ин назалю. Потомки как бы ниже они не опускались. Да? Фуру аль-аслиль адна ва-ин назалю. Потомки ближайшего предка как бы они ниже не шли. Хорошо. Фуру аль-аслиль а'ля. Минсульбим хасса. Потомки не ближайшего предка, родившиеся непосредственно от них. Хорошо, предположим, у вас есть прабабушка. Прабабушка. У прабабушки есть сын. Этот сын брат вашей бабушки. Нет, мы скажем дочь. Дочь, сестра вашей бабушки. На этой дочери жениться можно? Еще раз повторяю. У вас есть прадедушка. прадедушка. У прадедушки есть дочь, она сестра вашей бабушки. Можно на ней жениться, на сестре вашей бабушки?
Не ближайший предок ребенок?
Нельзя. Нельзя, потому что она непосредственный предок, то есть родившийся от вашего предка, не ближайшего. Хорошо, а у этой вашей сестры, вашей бабушки есть дочка. На ней можно жениться, на ней можно. Потом, да, здесь на ней можно. Так, 7 категорий. По молочному родству запрещено то же, что запрещено по насаб, то есть запрещено по кровному родству. По кровному родству. Значит, если запрещенных по кровному родству категории родственников 7, значит и по молочному родству тоже 7. Мухаррамат, запрещенные к браку, их тоже 7 по молочному родству. Те, которые по кровному родству не запрещаются, также не запрещаются по молочному родству. Но в хадисе сказано «по кровному родству». Теперь такой вопрос. Мать вашей жены для вас запрещена?
Да.
Запрещена. Хорошо. То есть муж ее дочери не может жениться на ней. Правильно, зять не может жениться на своей теще. На своей теще. Из-за кровного родства? Нет. Здесь мусагара. То есть брачное родство. Кровное родство здесь у дочери с матерью. А зять уже здесь через посредничество, через жену. Хорошо? Значит, мать молочная вашей жены, дозволена вам или нет? Молочная мать вашей жены, дозволена вам или нет? Дозволено. Дозволено. Почему? Почему? Потому что мать вашей жены настоящая, то есть не молочная, а по крови, она является вам по крови родственницей. По крови не является, она является через брачное родство. Значит, и молочное родство, то есть молочная мама вашей жены не будет для вас кем? Не будет для вас махрамом. Не будет для вас махрамом. Дочь вашей жены по крови, то есть дочь вашей жены, является для вас махрамом?
Да,
является махрамом. Да, называется рабиба, то есть ваша воспитанница. Жениться на ней запрещено. Но запрещено по кровному родству или запрещено по молочному родству? По брачному родству. По брачному родству. То есть это не является насаб, не является запретом по насабу. А в хадисе указывается на что? Запрещено по молочному родству то, что запрещено по кровному родству. По кровному родству. Не сказано по брачному родству. Не сказано по брачному родству. Если спросить человека, тебе дочь твоей жены, то есть не твоя дочь, а дочь от другого мужа, да, твоей жены, воспитывается твоя, запрещена тебе или нет? Скажет да. Запрещена тебе биннасаб, то есть по кровному родству запрещается тебе на ней жениться? Он скажет нет. Тогда получается, что из хадиса, то есть мафхумуль хадис, то, что вытекает понимание этого хадиса, что значит молочная дочь твоей жены не будет тебе что? Запретна. И именно на это опирается шейх Ислам Ибн Таймия рахимахулла, говорит на то, что сыгр, то есть брачное родство, оно не влияет, не имеет связи с молочным родством. Не распространяется на молочное родство. Родство какое? Брачное. Но большинство ученых, джумхуру уляма, большинство ученых, они говорят, что брачное родство, то, что запрещено тебе по брачному родству, тоже распространяется, входит в хукм запрета в молочном родстве. Каков их довод? Если мы сказали, что довод на то, что брачное родство не влияет никак, да, этот хадис, который мы сейчас привели от пророка Саусалям, то джумхур, то есть основная часть ученых, их довод тоже этот хадис. Их довод тоже этот хадис. Это действительно удивительно, что один и тот же хадис одна группа ученых использует как что? Как довод на то, что мусахара влияет, то есть брачное родство влияет, другая группа ученых говорит, нет, не влияет. Хорошо? Но мы сказали, что если рассмотреть внимательно этот довод, этот хадис, то он подтверждает правоту шейх Ислам Ибн Таймия рахимахуллах в этом вопросе. Потому что в хадисе речь идет о чем? Именно о насаб, то есть о кровном родстве. Сказано, по молочному родству запрещено все то, что запрещается по кровному родству. Если кто-то скажет, что это значит, что я могу жениться теперь на молочной матери моей жены, например, то это затронет вопрос попозже, иншаллах, в выводах. Дальше сказано в хадисе «Яхру мина рада, ма яхру мина насаб». Запрещается по молочному родству то же, что запрещается по кровному родству. Здесь значит, что родство, неважно, со стороны отца или со стороны матери. Со стороны отца или со стороны матери. Хорошо? И то, и другое. Вообще в этом вопросе, в вопросе никаха, родство по матери или родство по отцу одинаково. То есть тебе, например, запрещена сестра, запрещена сестра, которая тебе сестра только по матери. И запрещена сестра, которая тебе сестра только по отцу. Или сестра, которая и по отцу, и по матери тебе. Запрещена тебе в брак. То есть здесь в вопросе никяха родство одинаково. Да, что со стороны матери, что со стороны отца. В отличие, например, от вопроса наследования. Вопрос наследования здесь по-другому. Потому что мы знаем, что родственники матери не такие, как что? Родственники отца в вопросе наследования. И, например, бабушка, мать отца твоей матери, мать отца твоей матери, она ничего не имеет права получать в наследстве. Хотя, если брать никях, то есть область никяха, то она является из кого? Тебе из махрамов. Является твоим махрамом. То есть в вопросе никяха нет разницы между стороной матери со стороной отца. В вопросе наследования есть разница. Это что касается самого хадиса. Теперь выводы из этого хадиса. Первый вывод это... Что? Итак, выводы из хадиса. Первый вывод – это то, как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любили пророка, алейхиссалату ва саллям. Что они все рады были и жаждали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился, взял в жены своих их дочерей. Это их любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Второй вывод – это мудрость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь он отверг это предложение. Но не просто отверг, сказал «нет». Он объяснил причину. Объяснил причину. Почему? Для чего? Потому что тот, кто предлагает ему, может обидеться, может расстроиться. Чтобы его утешить, он объясняет ему, почему нельзя. И вообще это правило было пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы с вами проходили хадис недавно, да, когда изучали Рияду Салихин, что человек, которого звали Саб ибн Абиджа Сама, что он подарил пророку саллаллаху алейхи ва саллям мясо, то есть специально поохотился, и подарил осла дикого, мясо пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вернул подарок, сказал, не буду есть. И когда увидел, что на лице у него, узнал, что он расстроился, пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил ему сразу мягко, он сказал, мы тебе вернули не потому, что мы не хотим брать это. Мы вернули, потому что мы находимся в состоянии храма. Мы знаем, что человек, когда в состоянии храма находится, совершает умру или хадж, ему запрещается охотиться, и также запрещается ему есть мясо животных, которые специально добыли для них в охоте. Хорошо, ему запрещается есть. Так, для того, чтобы утешить человека, чтобы его сердце, в которое, может быть, ранила обида, чтобы залечить его сердце. Третий вывод из этого хадиса – это хусну та'алим, то есть то, какой был замечательный учитель пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что если он говорит хукам, если говорит, что вот хукам такой-то, то объясняет почему. Объяснять причину, почему. Как в этом хадисе. И, конечно, в этом хадисе великое правило, которое мы сегодня уже упомянули, что по молочному родству запрещается то, что запрещается по кровному родству. Мы сказали, что по кровному родству запрещается 7 категорий людей. То же самое значит по молочному родству тоже 7 категорий родственников запрещается. Все, что кроме этого, то мы говорим основа халяль. Основа здесь халяль. Отсюда мы говорим, что значит человеку запрещается мама, которая его вскормила. Запрещается для него дочь, то есть девочка, которая вскормлена молоком от его жены. То есть молоко, которое возникло от той беременности, которая от тебя произошла. То есть ребенок, который ты зачал, хорошо, если какая-то девочка ела это молоко, значит, эта девочка тебе становится молочной дочерью, она становится тебе запрещенной. Сестра молочная, значит. Значит, тетя молочная. То есть сестра твоего молочного отца запрещается тебе. То же самое запрещается тебе мать. Сестра, вернее, твоей молочной матери. То же самое тебе запрещается дочь твоего молочного брата. То же самое тебе запрещается дочь твоей молочной сестры. А запрещается тебе мать молочная твоей жены? Мы сказали. Или, например, запрещается тебе молочная дочь твоей жены? Мы говорим нет. Почему? Потому что текст шариатский, хадис указывает что? На то, что по кровному родству то, что запрещается, а не по брачному родству. Это мы сказали мнение шейха Ибн Тайми рахимахулла. Этот хадис указывает именно на это. То есть мусахара, брачное родство, не влияет на это. Тогда, если человек скажет, теперь вернемся к тому, что мы оставили там в подвешенном состоянии, да, вопрос. Если человек скажет, что мне, значит, разрешается жениться на молочной матери моей жены, скажем, да, в принципе, разрешается. Не разрешается объединять. То есть совмещать в одном браке, ты женился одновременно на женщине и на ее молочной матери. Это нельзя. Потому что если шариат запрещает объединять двух сестер в браке, или запрещает шариат объединять племянницу и тетю в одном браке, то тем более женщину и ее молочную маму объединять в одном браке запрещается. Это мнение, которое мы привели, это мнение шейха Ислама Ибн Таймия рахимахуллах, как мы сказали. Но что касается фетвы, то шейх Усаймин говорит, мы не даем фетву, говорит он, о дозволенности. Почему, говорит он? Потому что большинство ученых, как мы сказали, они считают, что брачное родство, оно тоже входит сюда. То есть то, что по брачному родству запрещается, то и по молочному родству тоже запрещается. Поэтому и все четыре мазхаба об этом говорят. То есть большинство ученых говорят об этом. Поэтому, говорит он, если мы начнем давать фетву о дозволенности, то это вызовет неразбериху, это вызовет какой-то беспорядок и так далее. Хорошо, поэтому мы в таком случае говорим человеку, ты можешь жениться на ней, или женись даже на ней, на молочной матери твоей жены, если только из дочерей Адама больше никого не осталось. Хорошо. Если уже никого из дочерей Адама не осталось, хорошо, тогда женись. Но ведь много же женщин, почему тебе именно на ней надо жениться? Женись на другой. Если уже действительно никого не осталось из дочерей Адама, тогда, конечно, женишься, потому что нет доказательства запрещающего это. Хорошо. Но раз, да, но даже если она тебе, даже если мы, вернее, говорим, не женись на ней, избегая как бы чего, путаницы, да, потому что мнение джумхур, мнение большинства ученых какое? Какое? Что влияет. Брачное родство то же самое, что и кровное родство в этом вопросе. Хоть мы и говорим не женись, но в то же время мы и говорим ему, но и оставаться наедине с ней. Или там сопровождать ее в путешествии. Тебе нельзя. То есть здесь мы выбираем что? Вот эту вот самую безопасную позицию. Самую безопасную позицию. Мнение джумхур, что жениться мнение большинства ученых, что жениться нельзя, она становится махрам, соответственно, можно смотреть на нее, можно сопровождать ее в пути и так далее, да? Молочную мать твоей жены. Мы говорим, да, не женись, но в то же время и хукмы махрамия, то есть хукмы вот эти вот, смотреть на нее без хиджаба, или оставаться наедине, или сопровождать в пути, в то же время этого тоже не делай. И в этом следуя, как бы Шейх Усаймин говорит, история Сауда бин Зама, да, то, что мы учили с вами хадис. Хадис, что Сауда бин Зама, отец ее, его рабыня родила ребенка, да, и Саад бин Аби Ваккас сказал, нет, ребенок моего брата, потом возникла там тяжба, и Пророк Сусам сказал, нет, это брат, то есть это сын Замай, то есть получается, что это брат Сауды. Пророк Сусам это признал, но в то же время Пророк Сусам сказал, что, но закрывайся хиджабом, все равно хиджаб при нем соблюдай. То есть да, он твой брат, но поскольку он очень похож на того, хорошо, на брата Саада бин Аби Ваккаса, поэтому Пророк Сусам из осторожности, что говорит, нет, но все-таки соблюдай хиджаб здесь. Другой вывод из этого хадиса, что питание и кормление, оно влияет на близость между людьми. И вообще в других вопросах тоже. Кормление влияет очень сильно, пища влияет. Достаточно того, что ребенок из-за того, что он ест молоко, из-за этого становится махрамом для женщины, становится как бы из семьи вообще этой женщины. То есть дочери ее для него запретны и разрешается уединение и так далее, и так далее. То есть это значит, что действительно кормление, оно сильно влияет. Поэтому ученые говорят, что нежелательно, поэтому брать молочной мамой своему ребенку глупую женщину, женщину, у которой плохой ахляк, хорошо, плохая нравственность, или плохая религиозность и так далее, нежелательно брать, потому что кормление влияет, то, что человек ест, влияет на него, влияет на характер ребенка. Поэтому ученые называют как мудрость того, почему Аллах Субхану Тааля запретил есть, например, тех животных, у которых клыки, или птиц, у которых когти, запрещается их есть, потому что эти животные какие? Хищные, агрессивные, которые покушаются на других животных. Поэтому есть опасение, что человек приобретет как бы характер этого животного себе. Да, вот говорит тут свинья. Да, поэтому одна из мудростей этого. Теперь некоторые вопросы, с которыми я, иншалла, к вам обращусь. Первый вопрос, просто чтобы посмотреть усвоение сегодняшнего урока. Первый вопрос. Отношение Хамзы к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, связь между ними. Ответ можно. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещается по молочному родству то, что запрещается по кровному родству. Дальше, следующий вопрос. Что ты скажешь, Адам, относительно того, чтобы жениться тебе на дочери твоей тети по молочному родству? Нет, не запрещена, потому что по молочному родству запрещено то же, что по кровному родству. По кровному родству дочь твоей тети тебе не запрещена. Хорошо, поэтому и дочь твоей молочной тети тебе тоже не запрещена. Хамза, вопрос. Дочь твоего дяди по молочному родству запрещена тебе или нет? Талят, что ты скажешь относительно дочки твоего брата по молочному родству? Можешь на ней жениться или нет? Правильно, запрещена, потому что если по кровному родству дочь твоего брата тебе запрещается, так же запрещает тебе дочь твоего молочного брата. Хорошо, что ты скажешь, Руслан, относительно сестры твоего брата по молочному родству? Молочная сестра твоего брата по кровному родству. Молочная сестра твоего брата. Дозволено тебе или нет? То есть у тебя есть родной брат, у него есть сестра по молочному родству. Разрешена тебе она или нет? Вопрос. Решат. Да, она тебе разрешается, потому что она молочная сестра твоего брата, но не твоя молочная сестра. Еще один вопрос и последний вопрос. сестра твоего брата по кровному родству. То есть кровная сестра твоего брата. Твоего брата по кровному родству. Так, у тебя есть кровный брат, у него есть кровная сестра. Тебе разрешается или не таким? Я объясню. Итак, можно ли жениться на кровной сестре твоего кровного брата? Здесь нужно сказать, если отец и мать твой, и отец и мать этой женщины, этой сестры, одни и те же, тогда можно. Хорошо? Или у тебя есть общая с ней мать, или общая с ней отец. Бывает так, что хоть она и кровная сестра твоему брату, кровному, но тебе она ни по отцу, ни по матери, ни сестра. Так бывает. Хорошо? Предположим, женщина была замужем за каким-то мужчиной, у нее была мальчик и девочка. Нет, у нее была девочка, вернее, да? Итак, значит, у вашего отца две жены, правильно. Первая его жена раньше была замужем за другим человеком. И у нее была от него дочка. Потом вышла за вашего отца замуж, родила сына. Этот сын ваш брат по отцу. Хорошо? Ваша мама родила вас, другая жена этого отца. Получается, что этот брат ваш, он ваш брат по отцу, но эта девочка, она вам не сестра. Хорошо? В таком случае можно. Хадис. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. Следующий хадис от Ум Салема رضي الله تعالى عنها, который рассказывал, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, молочное родство устанавливается только в том случае, если молоко проникает через стенки кишечника, или так, раскрывает кишечник, если ребенок еще не оторван от груди. Так, если молоко раскрывает кишечник, и если ребенок еще не оторван от груди. Этот хадис передал Тирмизи, Аль-Хаким и Тирмизи назвали его достоверным. Итак, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля юхарриму мина радаа илля ма фатакаль амаа». Не запрещает через кровное родство, через молочное родство, вернее, молочное родство запрещает илля только тогда, когда молоко раскрывает кишки, и когда оно, кормление бывает до отрыва от груди. Вот это вот «ля юхарриму илля» – это форма в арабском языке, или этот оборот. Отрицание с последующим исключением. Оно одно из самых сильнейших форм ограничения в арабском языке. То есть только это. Как, например, «ля иляха илляллах». «Ля иляха» – это что? Отрицание наличия каких-либо божеств, достойных поклонения, «илляллах», кроме Аллаха. То есть здесь «хасар», то есть самая высшая форма или самая твердая форма ограничения поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше следует такая форма, как «иннама», хорошо, «иннама Аллаху иляхун вахид», поистине Аллах единственный, Бог только Аллах, Бог, хорошо, истинный Бог и так далее. То есть несколько. Еще мы изучали с вами из оборотов ограничения. Это когда то, что должно быть позади, выносится в предложении впереди. Да, мы с вами изучали. Как, например, «Лилляхи мульку самавати уль ард». Аллаху принадлежит власть небес и земли. Если было сказано «мульку самавати уль ард лилля», то есть обычное предложение, власть небес и земли принадлежит Аллаху, это не давало бы значения чего? Ограниченность. То есть только Аллах Субхану ва Тааля. Когда лилляхи выносится вперед, да, тогда дает значение чего? Ограничение. Что только Аллаху принадлежит власть небес и земли. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, запрещает только ма фатакаль амаа, только то, что раскрывает кишечник. Если это предложение было бы только это предложение здесь в хадисе, то можно было понять, что значит вот тот, от кого в первый раз поел ребенок, и его кишечник открылся, тот и есть молочный, та и есть молочная мама, вот это, этим только и устанавливается молочное родство. Потому что мы знаем, что ребенок, он, находясь в чреве матери, он не ест ртом, не ест через желудок, да? Он ест, питается каким образом? Через пуповину, да? То есть через кровь матери поступают в его кровь питательные вещества, и таким образом он питается. То есть так же происходит и выделение у него, и выделение. А когда он рождается, тут Аллах Субхану Тааля сделал так, что когда он рождается, то он принимает первую пищу, и эта первая пища раскрывает его кишечник, раскрывает его кишку. Аллах Субхану Тааля, и он начинает есть из груди матери, да, и раскрывается его кишка. И Аллах Субхану Тааля так сделал по своей мудрости, что груди у женщины располагаются на ее груди, да, то есть в этом месте. Это тоже мудрость Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что она, когда кормит, получается, она берет его себе в объятия, заключает. Хорошо, берет на руки. Это устанавливает большую любовь и сочувствие между матерью и ребенком. Хорошо, матери к ребенку. И опять же, это удобно тоже, такое кормление. Аллах Субхану Тааля мудрый в том, как все устраивает и в том, как повелевает и запрещает. Но дальше Пророк Саусалям говорит: «Вакана кабля аль-фитам». Итак, запрещает кормление, когда раскрывает кишки и когда бывает до отрыва от груди. Значит, суть здесь в чем? Не в том, что в первый раз у кого поел, да, ребенок, а в том, что кормление должно быть до срока какого? Отрыва от груди. До срока отрыва от груди. В этот период. А как тогда понять, что раскрывает кишки? Это указание на то, что этот ребенок, он нуждается в молоке. То есть без молока он голодный. Поэтому его кишки как бы что, слипшиеся, когда ест, раскрываются. И опять же, это указание на что? Что это должно быть молоко в достаточном количестве. То есть это не одно маленькое сосание. Да? Это должно быть кормление. Их должно быть сколько? Как мы изучали в прошлый раз, 5 известных кормлений. 5 известных кормлений. Пророк Саусам говорит, то, что бывает до отрыва от груди. А когда бывает отрыв от груди? Вообще, конечно, как правило, бывает он вот в эти 2 года. 2 первых года жизни. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва хамлю ва фисалю саласина шахра», и беременность ее, и ноша ее, и отрыв от груди 30 месяцев. И говорит, «Ва фисалю фи амейн», отрыв его, то есть ребенка от груди в 2 года. И матери кормят своих детей 2 полных года. Те, которые хотят закончить кормление. Итак, основа вообще-то, что ребенок ест 2 года. Так по Корану. Но есть такие дети, которые очень быстро растут и очень быстро созревают. Им уже до того, как истекают эти 2 года, уже не нужно бывает кормление. Они уже не хотят, они уже не нуждаются в этом. И бывают, наоборот, такие дети, которые и после 2 лет из-за слабости своей, или из-за малого количества молока, или из-за еще каких-то причин, или из-за болезни, нуждаются в том, чтобы продолжали кормление. Нуждаются в нем. Хорошо? Значит, мы говорим в таком случае, что хукм зависит от причины. А причина – это нужда ребенка в молоке, нужда ребенка в кормлении. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаин арада фисаля», а если они хотят отрыва, то есть отец и мать хотят оторвать от груди, «Антарадин ваташаури минум». «Антарадин минум ваташаур», то есть взаимного согласия и после совета друг с другом. Почему Аллах Субхану Тааля говорит? Потому что это указывает на то, что это не что-то такое, к чему можно относиться легковесно. А, ну оторвали от груди и все. Хорошо? То есть это серьезно. И Аллах Субхану этими словами указывает на то, что он проявляет большую заботу о том, что ребенок кормили молоком, чем даже его родители. То есть мы говорим, что это зависит от ребенка, да, от его состояния. Так, в этом хадисе из выводов, первое, это, конечно, то, что рода, то есть молочное родство устанавливает, то есть, вернее, кормление устанавливает молочное родство и делает махрамия, да, устанавливает махрамия. Второй вывод из этого хадиса, что условием для того, чтобы кормление сделало мать и ребенка молочными родственниками, чтобы кормление было в период до отрыва от груди. Период отрыва от груди. В этом вопросе есть разногласия среди ученых, о которых мы уже упоминали. Среди ученых есть такие, которые говорят, что учитывается кормление в период до фитама, то есть до отрыва, тогда учитывается, тогда влияет. После этого уже не влияет. Хорошо? Во-первых, они ссылаются на хадис, который мы сейчас привели. Во-вторых, они ссылаются и на просто довод разума, если посмотреть. Ребенок, который нуждается в молоке, молоко влияет на него, влияет на его тело и влияет даже на его разум. Хорошо, влияет. Человек, который не нуждается в молоке, не испытывает такого влияния. Да, оно на него как-то влияет, конечно, оно насыщается, питается, но нет такого, чтобы строилось его тело. Например, 40 лет человек, если пьет молоко женщины, да, он насыщается, но такого влияния нет, как у маленького ребенка. Хорошо. Таким образом, это мнение опирается что? На два. Во-первых, опирается на асар, то есть на довод. На довод. Во-вторых, опирается на что? На назар, то есть асар и назар. То есть опирается на умозаключение тоже. Мнение второе, то есть второй группы ученых, что отрыв от груди не принимается в расчет. В расчет принимается, чтобы это было в срок до 2 лет. Вот срок 2 года, это принимается в расчет, когда мы говорим о влиянии кормления на молочное родство. Итак, хауля, то есть 2 года. Если ребенок, предположим, оторвали его от груди до 2 лет, все равно, пока не истекут 2 года, если он у кого-то поест молоко, то все равно молочное родство будет установлено. Или, предположим, не оторвали ребенка через 2 года, он еще ест после 2 лет, он еще нуждается и кушает молоко, да, кормится им, все равно не влияет уже это кормление, говорят они, потому что, они говорят, в расчет берется что только? Срок, 2 года, срок 2 года. Доказательства их какие? Доказательства аяты, которые мы привели, аяты сурал бакара валь валидату юрдина авладаху на хавлейни камилейн лиман рада ютима радаа, матери кормят своих детей 2 года для тех, кто хочет закончить кормление, говорит Аллах субхану тааля. Но этот аят, указывает ли он на то, что вот 2 года и есть тот срок, в течение которого кормление влияет на молочное родство? Нет, не указывает. Аят лишь указывает на то, что кто хочет сделать полным кормление, должен сделать это что? В течение 2 лет. А если мать раньше оставляет кормление, или родители раньше оставляют кормление ребенка, чем 2 года, есть ли грех на них или нет на них греха? Ответ здесь, что нужно посмотреть подробность, то есть состояние ребенка. Если ребенок нуждается в молоке и не может обходиться без него, а они оторвали его, лишили его молочного кормления, то это грех, хорошо? Если это повредит ребенку и так далее. Если нет, то нет. И есть еще одно мнение. Вообще это мнение так, что ограничивается что? Сроком 2 года. Это мнение имеет преимущество перед первым мнением только в одном. Только в одном. Что оно ограничивает конкретным сроком. То есть так легче людям понимать, когда это уже твой молочный сын, а когда уже не молочный сын. То есть, предположим, утром, если покормили, он и молочный сын. Если вечером покормили, не молочный сын. Почему? Потому что ровно в обед как раз исполняется ему 2 года. 2 года лунных, конечно, речь идет о лунных годах. Хорошо? Поэтому как бы для людей легче этот хукм, потому что он четко ограничен чем? Сроком. А фитам, то есть отрыв от груди, здесь могут быть какие-то что? Сомнения. Является ли он оторванным от груди, не является ли он оторванным от груди и так далее. Как это наподобие хукма чего? Сокращение намаза. Среди ученых есть такие, которые говорят, что сокращение намаза, то есть человек становится путником, да, и имеет право сокращать намаз, говорят, что определяют расстояние. Расстояние, например, сколько? 80 километров, да? Другие говорят, нет, здесь не ограничивается расстоянием, ограничивается, определяется тем, что считается у людей путешествием. Если это является путешествием, значит, если является путешествием, значит что? Он уже считается, вернее, путешествием, значит, он в хукме чего? Путника. Хорошо? Дальше. И третье мнение есть. Третье мнение, что нужно брать что? Наибольший срок из этих 2 сроков. То есть, Если ребенок, предположим, оторван от груди раньше 2 лет, то мы берем срок какой? 2 года. Хорошо. Если он после 2 лет еще нуждается в молоке, значит, мы тоже что, учитываем и срок после 2 лет. И это мнение, оно как бы объединяет оба мнения, и поэтому мнение сильное, и те, кто придерживается его, близки к истине. Следующий вывод из этого хадиса, это красноречие Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как он объяснял что-то, объяснял доходчиво и понятно. То есть его слова очень ясны. Итак, он афсахуль халк, то есть он самый красноречивый из людей. В этом нет никакого сомнения. Поэтому, если кто хорошо знаком с хадисом Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо знаком с ними, как только он слышит какой-то хадис, он не знает его иснада даже. Он не знает цепочки передачи, крепкая она или не крепкая. Он уже может определить, является ли это достоверным хадисом или не является достоверным хадисом. По самому звучанию хадиса. Потому что он знает, как излагает Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он знает, что это самый красноречивый из всех людей. Поэтому рассказывает, что шейх ислам Ибн Таймия, ему не говорили еще иснад. Ему просто говорили, вот так и так и так сказано. Что это хадис Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И он мог сказать, это достоверный или это недостоверный. Хорошо. Некоторые здесь еще подробности к предыдущему хадису, который мы разобрали, просто как завершение к нему. Подожди. Такой вопрос. Если, например, ребенок ел у мужчины, устанавливается ли молочное родство или нет? Вопрос. Иджма, то единодушное мнение ученых, что нет, не устанавливается. Даже если так случается, что мужчина кормит, у него появляется что-то наподобие молока или что-то, все равно молочное родство здесь не устанавливается. Вопрос, а если девственница, которая никогда не была замужем, и у нее появилось молоко, такое тоже бывает, покормила ребенка 5-5 кормлениями, или женщина, которая уже давно-давно отражала, там 20 лет назад, покормила, у нее появилось молоко, бывает такое тоже. Хорошо, предположим, смотрит ребенка маленького, и у него вдруг появилось, ну, попробовала ему дать грудь, когда он плакал, и потом пришло молоко, и так она 5 раз прокормила. Устанавливается ли молочное родство или нет? Короче, устанавливается. Устанавливается. Следующий вопрос, который нужно тоже осветить здесь, затронуть, что кормление влияет на родство как со стороны отца, так и со стороны матери. Как со стороны отца, так со стороны матери, так и с обоих сторон тоже. Так со стороны с обоих сторон тоже. Как это так? Как это так? Например, ребенок ел от жены человека. Хорошо? От жены человека. И от второй его жены ел. От одной жены ел 3 кормления, и от другой жены ел 3 кормления. Или, например, 2 от одной, 3 от другой. Молочное родство устанавливается или нет? Мы сказали, оно становится, бывает как установление родства только по отцу молочного, так только по матери, так по отцу и по матери вместе. То есть как наподобие кровного родства. Да, бывает, что это брат твой только по матери, брат твой только по отцу, или брат по отцу и по матери. Так и здесь тоже. Вот, предположим, человек, у него было 2 жены. Одна покормила 3 кормлениями ребенка этого, другая покормила 2 кормлениями. У обоих женщин молоко от кого? От одного человека, от одного мужа. Этот ребенок, каков хукм его? Да. Итак, если один муж, у него 2 жены, обе жены молоко у них от этого человека, и ребенок ест у одной жены 3 кормления, у другой жены 2 кормления, всего получается 5, то он становится молочным сыном этого отца, этого мужчины, но не становится молочным сыном для этих 2 женщин. Хорошо? Понятно. Теперь предположим другая ситуация. Ребенок у одной женщины ел 5 кормлений или больше. Хорошо? Но 3 кормления он ел. Молоко, которое было у нее от первого мужа. И 3 кормления ел молоко, которое у нее было от второго мужа. Хорошо? В таком случае как? В таком случае у него будет молочная мать, но не будет молочного отца. Хорошо. Она станет его молочной матерью, но эти два человека не будут молочными отцами. Если, например, кормила ребенка женщину, у которой молоко пришло от прелюбодеяния. То есть совершил какой-то человек с этой женщиной прелюбодеяние, у него пришло молоко. И ребенок ел у нее. То как быть в таком случае? Да, в таком случае мы скажем, что она станет его молочной матерью, а тут от кого у него молоко не будет, да? Не будет молочным отцом, потому что он не является ее шариатским мужем. На этом мы закончим урок. Саллаху алейхи ва саллям Мухаммаду ва алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.